Глава 26. Я показываюсь с самой выгодной стороны. Во время чая чтение прекратилось, и дамы занялись разговором между собою о лицах и обстоятельствах мне незнакомых, как мне казалось, только для того, чтобы, несмотря на ласковый прием, все-таки дать мне почувствовать ту разницу, которая по годам и положению в свете была между мною и ими. В разговорах же общих, в которых я мог принимать участие, искупая свое предшествовавшее молчание, я старался выказать свой необыкновенный ум и оригинальность, к чему особенно я считал себя обязанным своим мундиром. Когда зашел разговор о дачах, я вдруг рассказал, что у князя Ивана Ивановича есть такая дача около Москвы, что на нее приезжали смотреть из Лондона и из Парижа, что там есть решетка, которая стоит 380 тысяч, и что князь Иван Иванович мне очень близкий родственник, и я нынче у него обедал, и он звал меня непременно приехать к нему на эту дачу, жить с ним целое лето, но что я отказался, потому что я знаю хорошо эту дачу, несколько раз бывал на ней, и что все эти решетки и мосты для меня незанимательны, потому что я терпеть не могу роскоши, особенно в деревне. Я люблю, чтобы в деревне уж было совсем как в деревне. Сказав эту страшную, сложную ложь, я сконфузился и покраснел, так что все верно заметили, что я лгу. Варенька, передававшая мне в это время чашку чая, и Софья Ивановна, смотревшая на меня в то время, как я говорил, обе отвернулись от меня и заговорили о другом, с выражением лица, которое потом я часто встречал у добрых людей, когда очень молодой человек начинает, очевидно, лгать им в глаза, и которое значит: «Ведь мы знаем, что он лжет, и зачем он это делает, бедняжка?» Что я сказал, что у князя Ивана Ивановича есть дача, это потому, что я не нашел лучшего предлога рассказать про свое родство с князем Иваном Ивановичем и про то, что я нынче у него обедал. Но для чего я рассказал про решетку, стоившую 380 тысяч, и про то, что я так часто бывал у него, тогда как я ни разу не был и не могу быть у князя Ивана Ивановича, жившего только в Москве или Неаполе, что очень хорошо знали Нехлюдовы. Для чего я это сказал, я решительно не могу дать себе отчет. Ни в детстве, ни в отрочестве, ни потом в более зрелом возрасте я не замечал за собой порока лжи. Напротив, я скорее был слишком правдив и откровенен, но в эту первую эпоху юности на меня часто находило странное желание без всякой видимой причины лгать самым отчаянным образом. Я говорю именно отчаянным образом, потому что я лгал в таких вещах, в которых очень легко было поймать меня. Мне кажется, что тщеславное желание выказать себя совсем другим человеком, чем есть, соединенное с несбыточной в жизни надеждой лгать, не быв увлеченным в лжи, было главной причиной этой странной наклонности. После чая, так как дождик прошел, и погода на вечерней заре была тихая и ясная, княгиня предложила идти гулять в Нижний сад и полюбоваться ее любимым местом. Следуя своему правилу быть всегда оригинальным и считая, что такие умные люди, как я и княгиня, должны стоять выше банальной учтивости, я отвечал, что терпеть не могу гулять без всякой цели, и ежели уж люблю гулять, то совершенно один. Я вовсе не сообразил, что это было просто грубо, но мне тогда казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее, оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Однако, очень довольный своим ответом, я пошел-таки гулять вместе со всем обществом. Любимое место княгини было совершенно внизу, в самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце. Вид был очень ограниченный, но очень задумчивый и грациозный. Мы так привыкли смешивать искусство с природою, что очень часто те явления природы, которые никогда не встречали в живописи, нам кажутся неестественными, как будто природа ненатуральна, и наоборот. Те явления, которые слишком часто повторялись в живописи, кажутся нам избитыми, Некоторые же виды, слишком проникнутые одной мыслью и чувством, встречающиеся нам в действительности, кажутся вычурными.